будет посвящен любой мой урок. Добрый вечер. Будет сводиться к публичному восхищению красотой и глубиной Торы. И, может быть, два слова, а в чем идея подобного восхищения, зачем оно нужно. Сказано у евреев в молитве, что есть дела в этом мире, которые, которые не просто хорошо оплачиваются, а оплата у нас в следующем мире, но приносят без ущерба для основного капитала, приносят проценты уже в этом мире. И перечисляются действительно удивительные совершенно по своей значимости вещи. Да, это проводы мертвого, посещение больного, восстановление мира между... Замечательно важные вещи. Но заканчивается все это перечисление, на первый взгляд, очень странно. А, говорит, изучение Торы, как все они вместе взяты. Как это, как все они вместе взяты? То есть я не понимаю, нужно уткнуться в книжку и не видеть вообще этот мир и ответ. По жизни, я думаю, и вам встречались люди совершенно без Торы. По уважительной причине, про не евреи. И при этом однозначно не просто хорошие люди, а просто лучше нас с вами. Или, по крайней мере, меня лучше. Я таких людей встречал. Отзывчивее, добрее. И вы знаете, какой вопрос возникает в таком случае у еврея? Простите, и в чем смысл Торы, который я пытаюсь... Вот посмотрите, человек, вообще не еврей. И он лучше, он добрее, он отзывчивее. Или еврей не соблюдающий. И ответ он очень интересный. И очень страшный в чем-то. Понимаете... А эти люди, которые лучше, добрее нас, которых мы встречали, которые без Торы, они не виноваты, они такие родились. А естественное добро при всем уважении. Понимаете? Ну, некий негр, да, он бегает 100-метровку там за 9 секунд с маленьким. Нет, несомненно, он вложил труд, он добавил и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, но я, никакие труды бы мне не помогли, не то что там 9, я думаю, быстрее 11 секунд бы я бы не достиг. Как бы я не тренировался. О чем идет речь? Есть Божий дар. И вот этот Божий дар есть у каждого, у любого человека. А для чего человек приходит в этот мир? Чтобы добавить еще одну копеечку. Как я всегда объясняю, если у вас рубль, то нет смысла покупать, приобретать за этот рубль 100 копеек. Понимаете? Цель жизни необходима больше, чем жизнь. Она не может быть частью жизни, она не может быть меньше. Она должна быть больше. Нет, может вообще нет цели. Но это вариант «нет Бога», мы его сейчас не рассматриваем. Так вот, если существует абсолютный Всевышний, следовательно, у жизни есть смысл и цель, и эта цель необходима больше, чем жизнь. Что бы вы ни называли жизнью.
Постижение Всевышнего.
Например, это не принципиально. Важно, что это больше вот этого средства. Потому что средство не может быть больше цели. А иначе оно уже не средство. Понимаете, если дорога бесконечная, так это не дорога. Дорога – это когда ведет в город, а когда никуда не ведет, мы сегодня поговорим о таких дорогах, которые никуда не ведут. Выводы. Снова, что значит «они не виноваты»? Это значит, что задача человека – прибавить к тому хорошему, что изначально в нас с вами было. Каждый человек рождается с уровнем хорошего, уровнем добра. Дальше, не дай Бог, можно... портить это добро, можно его сохранять, но мы не пришли сюда сохранять добро. Ну какой смысл за рубль покупать 100 копеек? То есть человек, который пришел с добром и сохранил вопреки всему, даже вопреки интернету, сохранил хорошее отношение к людям. Да? Это не цель, ради которой он пришел сюда. Еще раз, естественное добро не считается, даже хуже. Если мы, не дай Бог, экономим на естественном добре, вот тогда нам предъявляют счет. Так что значит изучение Торы, как все они вместе взятые? Ну, в чем идея вот такого урока, из-за которого я сюда приезжаю? Ну, что я, собственно, пытаюсь сделать? Почему я это определяю как публичное восхищение красотой Торы? Ответ. Понимаете, почему изучение Торы, как все эти добрые дела, вместе взятые? Ответ. Изучение Торы дает аппетит, показывает тебе, сколько еще надо всего сделать. И аппетит – это вещь, как вам объяснить? Представьте себе богатого человека, понимаете, и не дай Бог, у него нет аппетита. Это страх и ужас. Вот Борис Абрамович Березовский, слава Богу, не еврей, потому, слава Богу, что так не поступают. Понимаете, страдал синдромом князя Потемкина. Помните, князь Потемкин Таврический? В советских книжках по психологии появляется синдром Потемкина. Господа, Потемкин был не просто любовник Катьки II. Этих любовников у него было не считано. Он был государственный муж с большой буквы. Он побеждал в битвах. И в морских тоже побеждал. Господа, Николаевская, Херсонская, Одесская область. Вы себе представляете этот кусочек? Это он из ничего сделал. Он евреев-хуторян приглашал. О чем мы? О том, что этот человек умирает глубоко несчастным. Понимаете, с ним сбылось то, что произошло с Борисом Абрамовичем. Ему не для чего было жить. Понимаете, тело его обмануло. Тело предлагало ему цели. И он их достигал. Редчайший случай. Обычно люди, почему несчастны в этом мире? Потому что тело предлагает цели, там, богатство, власть, удовольствие. Их не удается достичь. А ему удалось. И он стал глубоко несчастным человеком. Понимаете? Чтобы у тебя уже все было, чтобы тебе уже ничего не хотелось. Понимаете? Дело не в том, что он разорился, этот Борис Абрамович. И какие-то считанные миллионы у него остались там до конца жизни, сколько бы там уже оставалось. Не такой молоденький был. Но, господа, вы понимаете, он 90-е годы в России крутил, вертел. И что? И кто он? А Гурныш Медгурныш, понимаете? Ну, миллионер, ну, знаете, сколько этих миллионеров? Ну, и что? Он, который... Нет, другие нашли себе там, не знаю... Гусинский, подозревая, не умирает со скуки, там, Невзлин, ну, такие миллиардеры местные.
Но Гусинский еврей?
Да, и Невзлин еврей.
А Бельборфинг?
У него мама русская.
Да?
Да. А Борис Абрамович, а мама русская. Так я к чему?
Ну, он потом еще и крестил.
Это его личные проблемы, господа, что называется, он не еврей. С него гладкие, взятки гладкие. Что вы от него хотите? Тем не менее, претензии есть и к таким людям. К любому человеку будет претензия. Какая претензия? Почему этот человек не самореализовался? Что значит самореализовался? Это значит, добавил к тому естественному уровню, который у него уже был. Плохое уменьшил, добро увеличил. Вот и все. Самая большая проблема. Я понимаю, что это вам кажется проблема богатых. Но поверьте мне, это проблема всех людей на Земле. Проблема аппетита к жизни. Теперь, как люди обычно этот аппетит к жизни? Материальная жизнь. Купить больше, иметь больше возможностей, больше влиять. Но это все заканчивается, как у, это лучший вариант, как у князя Потемкина. Понимаете? Князь Потемкин, он просто с ума сходил от скуки. Он когда умирает, у него долгов карточных 3 миллиона рублей. Я переведу, это где-то 3 миллиарда долларов. Приблизительно. Нельзя сравнить, но где-то. Это невероятное совершенно. Так это копейки были. Вы не понимаете, у него коллекция алмазов была, вообще цены не имела. То есть это вообще о чем мы? Понятно, что человек не может жить материальными целями. Теперь в материальные цели я, например, включаю счастье для всех людей. Помните, самая страшная цель, это когда хотят счастья для всех людей. Не дай Бог. Это заканчивается Гитлером, Сталиным, Чингисханом, Александром Македонским и же с ними. Мы говорим сейчас о нормальных людях. Так вот, для чего жив нормальный человек? Ответ. Чтобы его духовный уровень изначальный капельку увеличился. Капельку. Немножко. Называется еще выйти из Египта. Следующий шаг. Так вот, понимаете, где найти жажду жить? Где продают жажду? Где продают аппетит? Понимаете, где продают жизненный тонус? Когда ты встаешь утром, понимаешь, сколько тебе всего надо сделать. И хорошего, только хорошего.
Семья тоже.
Несомненно, я же не говорю сейчас о глобальности. Я говорю о самых-самых-самых естественных и обыкновенных вещах. Нужно заработать на жизнь. Нужно не забыть не позвонить родителям. Нужно не забыть вспомнить там о детях. И так куча вещей. И все эти вещи, они прекрасные и замечательные. Но оказывается, аппетит получает из одной единственной вещи. Из какой? Когда мы прикасаемся к потрясающейся Торы, то происходят две вещи. Кайф вторичен. Это очень красиво, это очень интересно, это прекрасно. Но происходит вещь более главная. Мы понимаем, сколько сделать нам, друзья, предстоит больше, чем сделано. И вот это то, ради чего. Нет замены Торы в этом. Понимаете, если вы в Торе выучили просто... Просто идите это, выучите какую-то важную информацию. Теперь вы стали лучше себя вести. Но главное, в этом смысл уроков, которые я даю, чтобы мы удивились, чтобы мы поразились, чтобы мы увидели, насколько Тора глубже, чем нам кажется. Неважно, как она нам кажется. С чего мы начинаем сегодняшний урок? Есть у евреев совершенно необычная вещь. Это вещь на слуху. Сон, одна шестидесятая смерть. Слыхали? Что одна шестидесятая? Более-менее сведущий еврей ответит, ну, 60 это вот это батель башишим связано. То есть, если вы каплю молока случайно да, роняете в мясной соус, и по объему соус в 60 и больше раз больше, чем эта капля молока, то ничего страшного не произошло. Но, оказывается, дело не ограничивается только этим правилом, и что сон одна шестидесятая смерти. Добавим, всякий раз, посещая больного, говорят мудрецы, вы облегчаете его болезнь на одну шестидесятую. А вот это уже проблема. Почему? Потому что если с каплей все понятно, вы уронили случайно, и то, понимаете, если я пойму буквально, так мы соберемся в шестидесятером, так? Придем, навестим больного, и он выздоровеет. 60 умножить на одну шестидесятую. И понятно, что буквально понять уже нельзя, тем более и со сном не получится. А самое удивительное, о чем мало кто знает, всякий раз, посещая, извините, туалет, мы с вами приобретаем своим посещением одну шестидесятую, та же самая цифра, чего? Эдемского сада. Ну, уж вообще странно. Ну да, ну как бы понятно, что это не имеется в виду, но... Так вот, в чем будет, например... Да, да, это опасно. Так, кстати, уже были, и это, поймите же, за всем, что сказали мудрецы, есть какие-то духовные вещи. Их можно использовать не только в хорошую сторону. И я не хочу продолжать эту тему, но напоминаю, что была Авода Зара, Бааль Пеор. И Бааль Пеор было именно связано, я это называю, пописать на идола. И не хочу даже продолжать, это совершенно другая тема, но... Есть, всякие фокусы есть в этом мире. Что нам важно? Итак, у нас вопросы. Обратите внимание, в этом красота урока. Мы сейчас пойдем совершенно вообще в другое место, ну вот вообще никакого отношения. И благодаря вот этому другому месту мы найдем связь, которая пошлет нас в еще одно место. с чего мы начинаем. Пятая книга Пятикнижия, недельная глава Ки того. Четыре главы осталось до конца всего Пятикнижия. Да, после Ки того идут Ницавин, Ваэлех, Азин, Зота, Браха. Все. Так вот, Ки того, и придешь ты в страну. И что говорит Всевышний? Первый абзац, один единственный абзац. Бикурим. Понимаете, у вас фруктовый сад, слава Богу. И у вас появились первинки. Бикурим, отсюда бехор, первенец. Бикурим, первинки. Вот эти первые, не обязательно вот именно самые первые, но вот эти первые красивейшие плоды, помните, украшали корзину, кто мог даже золотом, несли на плече прямо в Иерушалаим стольный град, и коэну, и он поднимал ее, все ради Всевышнего. Смысл закона очевидный. Понимаете, услышав приказ на первый, второй, рассчитаясь, не спеши кричать первый. Вспомни о Всевышнем. Понимаете? Все первое его. Первый всегда он. Он причина всех причин. Но мы совершенно не об этом. А о чем? Именно там, в самом раннем, рано поутру, мы когда произносим вот это «Веталмуд Тураки Негет Кулам», чуть-чуть до этого мы говорим из Вавилонского, из Иерусалимского трактата, кусочек, что есть вещи, не имеющие размеров. Ну и, например, края поля не сжинают, оставляют нищим. Сикока, край, ну и так далее. Вот, ну, наши мудрецы же, сколько бикурим надо нести? Один плод, два плод, три плод. Сколько фруктов? Ответ мудрецы, хотя нет шиур, поймите, когда вы даете от сердца. Но приходят мудрецы и говорят так, чтобы не меньше 1/60. А дальше еврейский мудрец, 14 век, говорит, откуда мы учим, что не меньше 1/60? И здесь появится первый главный герой нашего урока, буква самых. Самых. Кто служил в израильской армии, должны были запомнить главное израильское правило в израильской армии. Смох аль смох. В смысле, кто проверял, говорит, смох аль смох. В смысле, я даже не знаю, как перевести смох аль смох. Полагайся на положенное. В смысле, что нечего проверять, кому нужно проверять, ну, наплевательское отношение. Так вот, буква самых рисуется кружочком. Мы сейчас немножко нарисуем. Но дело не в этом. Дело в том, что числовое значение этой буквы 60. Сейчас мы главный герой, понимаете? Вот мы сейчас всю вот эту вот красивейшую подоплеку духовную увидим через буквы. Просто через буквы. Во-первых, самых означает опора. Лисмох. Опираться. Уже интересно. Во-вторых, она рисуется кружочком. Ну, по-нашему нолик. Но дело не в этом. Приходит, по-моему, это Баля Турим, 14-е столетие. И знаете, что говорит? Откуда наши мудрецы в Талмуде выучили, что вот этих первинок как минимум 1/60 должна быть от урожая принести в храм? Так? Ответ. В этом абзаце, где говорится о первинках, появляются все буквы Торы. 21 буква, все появляются. Может быть, даже 20. 6, ну, включая конечные. Буква самых не появляется. Он говорит, отсутствие буквы самых это намек на 1/60. И понимаете, что нам остается? Только развести руками и сказать, ну, а давайте понемножку. Начнем. Во-первых, это намек, понятно, мудрецов. Буква самых удивительная вещь. Действительно рисуется как нолик. И, господа, только не думайте, что евреи придумали ноль. Помните, одна из причин, от чего не развивалась математика, они не могли понять идею нуля. Кто они? Греки, умнейшие были люди. Вот ноль. Ну зачем нужно обозначать то, чего нет? Ну сами подумайте, ну зачем обозначать то, чего нет? И цифры, считают историки, придуманы, я в это верю, в Индии. А дальше они стали арабскими, потому что уже мусульманский мир принял и распространили купцы, может даже еврейские. Суть не в этом. Суть в чем? Что я вам не скажу про ноль. Но про самых я вам скажу. Что я вам скажу про самых? Есть удивительное правило в Торе. Одно из. Если вы хотите понять смысл буквы в еврейском алфавите, то что надо делать? Идите в Берейшит, так, и смотрите на первое появление этой буквы. Где первый раз появляется буква самых? Нет. Первый раз, еще до операции над Адамом, четыре реки вытекают из Эдена. И Пишон, Йисовев, это Ган. Вы слышите? Первое появление буквы самых, что? Кружок. Нет. Мало того, что она рисуется как кружок, мало того, что самых означает, сейчас мы увидим почему, опору, ее первое появление окружать. Кружок. В чем идея? Она, кстати, появляется довольно поздно. Одна из последних букв. Она и Тет, по-моему, появляется. Я еще не помню точно, но в конце. Нет. В алфавите есть еще после нее, но они все появляются раньше. Что еще? 60. Давайте напишем пока на доске уже. Они еще писают. Да. Чтобы было перед глазами. То есть, что мы уже нашли? Мы нашли эту букву. Вот так она рисуется, господа. Это не я, это Тора. Что еще? Я не пишу 60, но Юд это 10. Так. Хав 20. Ламет 30. Мем 40. Нун 50. Самых 60. Только обратите внимание, я пишу 60. У меня 6 Ю 10. Увидим почему. Что еще мне интересно? Мне будет еще интересно ее оппозит. Тут уже много ума не надо, чтобы увидеть 1 и 0. Но это не 1, а это не 0. Это самых, а это кто?
Вав.
Это вав. А что означает вав?
6.
6 числовое значение, несомненно. А еще слово вав означает крючок. Если самых означает опора, то вам означает крючок вавил. И первое появление соединение. Берешит, бара Элохим, это Шамаим, В это Арец. В соединение. Первое появление буквы. В чем идея 6 и 10? И мы понемножку начнем сейчас все раскручивать. 10 означает полноту. Как всегда, пример, беременность. Нормальная беременность 40 недель. Почему 40 недель? Отвечаем, 4 это 4 стороны света. 4 это место. Помните, четырехбуквенное имя Всевышнего, да? Это и есть место для мира. Место, маком, 4. Ну, примеров, например. Если вы откроете повествующую о разрушении второго храма и ужасов и трагедиях, то вы, знаете, что обнаружите? Что в городе Бейтар, где было вырезано более 100 тысяч евреев, есть мнение более 300 тысяч евреев в один день, 9 ава 135 года, Адриан Элия вырезал. Есть мнение полмиллиона. Господа, более 100 тысяч никто меньше не говорит. Это в 7 километрах от Иерусалима вниз. И потек ручей еврейской крови. Я сейчас не хочу. Я вообще не об этом. Так вот сказано в Талмуде, что там, говорит, в Бейтаре было 400 хейдеров, в каждом из которых училось, было 400 классов, в каждом из которых училось 400 мальчиков. Перемножение, вы понимаете, никуда не ведет. Что здесь хотят сказать? 4. 40 лет скитаний по пустыне. 4 это место. 4жды 10 это полнота места. Почему нормальная беременность 40 недель? Плод исчерпал место, материнскую утробу и рождается в этот мир. 40 лет скитаний по пустыне это наш внутриутробный период у Всевышнего за пазухой. 40 лет и в жизнь пошли. 4жды 10. Но мы же говорим сейчас не про 4жды 10. Мы говорим о чем? Мы говорим о замечательном русском слове, идет из иврита 100%. Из одесский вариант русского языка. Вот откуда идет шмон, шмонать. Да? Халав, халява. Господа, замечательное русское слово шестерка. Почему шестерка? Ну, хорошо, не пятерка там, не. Но почему шестерка? Почему не тройка? А потом тройка. Почему шестерка? Уже объясняю. Понимаете, шесть это средство. Вот шесть это всегда средство. Буква ВАВ. Обратите внимание. ВАВ, шесть дней творения. Это вот, вот все, что должно привести к шаббату. ВАВ крючок. Крючок для чего? Соединять. Он средство. А дальше начинается самое красивое, это уже Рав Моше Шапира. То есть пока это всякие вот были, вот сейчас начинается Рав Моше Шапира.
Одесские шестерки — это еврейский язык придумали? 100%.
Одесские бандиты, исходя из идеи 6, ну кто-то в Хедере учился, 6 дней творения, так вошло в русский язык шестерка.
Если другое объяснить,
да.
И что это просто идет сказочные игры, там где...
Самый низ, может быть. Шестерка, шестеренка. В любом случае, вы знаете, откуда бы оно ни шло, ради Бога. Но это то, что нам нужно. Шесть, господа, это средство. Вы слышите, шестерка. Шестеренка. Почему шестеренка? Потому что шестеренка никогда не может быть целью. Это всегда средство для. А вот теперь начинается самое интересное. Господа, как умные люди оказываются в конце жизни идиотами. В каком смысле в конце жизни идиотами? По жизни. Ну, жил, несомненно, талантливейший князь Потемкин Таврический. Да? Или Борис Абрамович Березовский. Не принципиально. И любой другой ум... Понимаете, все люди рождаются умными. И что оказывается? Что все, чего они в этой жизни достигли, достается червякам трупным. Ну, я прошу прощения, не хочу брать Бориса Барановича. Хорошо, давайте возьмем князя Потемкина Таврического. Понимаете, как любили в советское время говорить? Но все, что он сделал, осталось людям. Жители Херсонской, Николаевской и Одесской области. Извините, что людям? А им не пофигу, что это был Потемкин Таврический, ну, понимаете, трава на могиле очень зеленая. Помните, классическая? Говорит, больной, говорит, перед смертью пропотел. Вот, говорит, это очень важно. Понимаете, что значит осталось людям? Я не понял. Это вот это дебильное, когда мама говорит, я живу ради детей. Понимаете? То есть она средство. В смысле, от нее можно ноги вытирать. Она живет ради детей. О чем мы? О том, что все хотят вечности, и все живут ради счастья. И где оно счастье? И где она вечность? И почему умнейшие люди, а Борис Абрамович Березовский, несомненно, был умнейшим человеком, просто так миллиардерами в этом мире не становятся? Мы-то с вами не стали.
Он был математикой,
а достал. Господа, я не знаю, досада, слава Богу, почему досада? Но, понимаете, вот умом его Всевышний не обделил точно. А ежели его умом не обделили, то как же он оказался такой дурак? Это не мое мнение, это его мнение о своей жизни. Понимаете, он же не просто так покончил жизнь самоубийством, он записочку сказал, что он дурак. Ему не для чего жить, он ничего не имеет в этой жизни. Понимаете? Может, и повесили, и записку написали. Я ради Бога. Я же не обсуждаю, я на личности не перехожу. Я беру как вот литературный пример. Понимаете, о чем мы? Как же получается, что мы все рождаемся умными, а по жизни оказываемся, ну, мягко выражаясь, не совсем умными. Вот как это получается? Как это происходит? О, уже объясняю. Точнее, не Рав Моше Шапира. Понимаете, что говорит Рав Моше Шапира? То, ради чего мы рождаемся, мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Проходили? Смысл. Мы рождены, чтобы связать вещи в этом мире. И пример, обычный, гениальный пример моего учителя Рава Моше Франка. пазл из 6 кусочков. И ребенок его соединяет. Что получается? Картинка. Кто автор картинки? Первый пазл. Ну понятно, что сделал завод, изготовитель картинку. Для развития умственного ребенка разрезал ее на кусочки. Или, ну подождите, если бы ребенок неправильно соединил, то картинки бы не было. И получается удивительный ответ. Что вся идея творения дать человеку соавторские права. То есть, понимаете, Всевышний задал некий путь. Задача человека в этом мире соединять. Что такое добро? Соединение. Что такое зло? Разъединение. Соединение души и тела – это жизнь. Разъединение, не дай Бог, это смерть. Добро и зло. Там, где мы соединяем любовь, там, где мы разъединяем ненависть. Не о чем говорить, все понятно. Следующий шаг. Так как устроен выбор? Какую альтернативу предлагают нам? То есть путь Торы. Что такое путь Торы? Вот, господа, как Всевышний велел, и мы делаем. Прямая дорога. Соединение. Альтернатива, понимаете, какая? Ну, другой же дороги-то нет. Все люди живут, всем надо дышать и так далее. Но, понимаете, что делает, я рисую на кружочке стрелочку. Понимаете, что нам хотят сказать в этом мире? Что вечность... Ладно, давай сейчас более конкретно. Ну, вечность это вечность. Ну, я же не против вечности и счастья. Ну, давай сначала денег заработаем. Да? Давай детей вырастим. Ну, надо вырастить детей, это, конечно, надо. А зарабатывать надо. Все надо. Но понимаете, к чему сводится ужас человеческой жизни? К тому, что за деревьями перестаешь видеть лес. К тому, что ты делаешь это, а потом еще это, а потом еще это. И когда круг твоей жизни замыкается, что оказывается? Нет, детей ты родил, ну и что? Ну и что? Ну, ты поднял целину Николаевской, Херсонской, а без тебя? При всем уважении господа к Альберту Эйнштейну. Ну жалко же, с его мозгами да натуру. Подождите, а физика? Был Пуанкаре. Он же был недалеко. Он же был совсем недалеко. Двоюродный брат, кто не знает французского президента. Математик, правда, не физик, но он же в ту сторону шел. Не было бы его, был бы и другой. Ради Бога, господа, что я хочу сказать? Человек не средство по достижению каких-то вещей. Понимаете? Человек цель, ради которой создан этот мир. Каждый человек. И Борис Абрамович Березовский, и даже князь Потемкин. А в чем ужас? Почему не имеется в мире счастья? Потому что наш внутренний враг дает альтернативу. А что есть альтернатива прямой дороге? Понимаете, почему круг это альтернатива? Потому что когда вы двигаетесь по кругу, кто сказал, что вы двигаетесь? Вы же никуда не идете! Нет приближения, нет связи. Вы идете, и все, что было, то и будет. И можете накручивать эти круги, накручивать. Получается удивительная вещь. Понимаете, почему 6 и 10? 6 – это средство. 6 – это буква ВАВ. Что такое 6 и 10? Это полнота средства. Средство не должно быть полным. Полнота средства в чем? В том, что оно не полное. А ежели средство заменяет собою цель, господа, то это получается ноль. Понимаете, мы, не дай Бог, можем в этом мире искать опору. Вот у меня дети, вот помните, как Аман говорил? Он говорит, а у меня, говорит, 10 сыновей. Прекрасно повисли. Так повисли, что евреям было любо-дорого смотреть. Помните, мы их читаем по именам. Он был полон в этом мире, Аман. У него все было. Ну, ответ, мужик, у тебя уже все было. Все. Что нажито непосильным трудом, господа, понимаете? понимаете? Портсигар, золотое отечество, куртка, замшевая, все, к чему мы подошли. Понимаете, что говорит Рав Мойше Шапиро? В этом мире есть всего две возможности. Возможность первая – стараться идти прямо, стараться прибавлять. В духовном смысле. Слушаться Всевышнему. А варианты есть. Есть, господа. А можно слушаться Ецер-Хара, свое злое начало. В чем задача злого начала? Понимаете, он не может дать другой путь, нет другого пути. Что он может? Чтобы клев будет таким, это уже Леонид Гайдай. Помните? Бриллиантовая рука. Клев будет таким, что клиент позабудет обо всем на свете. И вы сначала обустраиваетесь в жизни, а потом вы хотите жить как человек, а чтобы жить как человек, ну вилла нужна, ну небольшая прогулочная подводная лодка нужна, ну чтобы как человеку жить. И получается в идеале князь Потемкин Таврический. И в битвах он побеждал. И любовниц у него были таборы просто. И любого пола, включая там, не хочу даже говорить. Неестественные варианты. Ну и так далее. То есть все возможные удовольствия, которые его неубогий ум. Ну и что? Результат. Ноль. Почему ноль? Да потому что это не он, это им Всевышний. Поднял эти области. Не было бы его, Всевышний взял бы еще какого-нибудь. Слава Богу, пхать не хватало. Кого брать? Я к чему? Весь выбор человека в этом мире, быть шестеркой или быть единицей. Понимаете, почему опора, почему кружочек это опора? Вся идея 60 это полнота средства. Да я, это самых. Это опора. Ты опираешься сам на себя. А правильно, господа, понимать, что, извините, от нас в этом мире зависит только, мы пытаемся дальше или мы идем по течению, по кругу. Понимаете, почему Талмуд Турак и Невит Кулям? Мы хотим больше. Мы не забыли о вечном. Мы не забыли о том, что мы не средство для наших детей, для нашей жены, для наших знакомых. Мы не средство. То есть нет, мы средство, но мы еще и цель. Не, ну если вдруг кто-то моей жене позвонит и слышит, перескажет, что я тут рассказываю, да. Так вот, кроме всего, что мы средство, понимаете? Ну, когда наши дети сравнятся со своими детьми, нам звонят. Понимаете? Нет, сначала, понятно, интересуются здоровьем, понятно. А потом бросят, да. Так что я хочу сказать. Мы, несомненно, средство. Я сейчас на уроке средство для вас. Господа, ну кроме того, что я средство, помните, я всегда говорю, на своих уроках я получаю больше всех. Потому каждый еврей и еврейка, понятно, здесь нет еврейка к еврейкам, евреи к евреям, должны давать свои уроки, один на один пересказывать. Не обязательно близко вот к тому, что я говорю, но идея передать эту красоту, понимаете, внутри самого, мы же еще про одну 60-ю ничего не сказали, мы сейчас скажем про одну 60-ю, вы же вообще удивитесь. Ну, посмотрите, уже как красиво. Оказывается, буква самых не просто означает, не просто рисуется, ее смысл 6-10, это альтернатива 6. 6 незаконченность, 6 средства. Средство в этом его полнота. В чем? В неполноте. Средство не должно быть полным. Понимаете? Когда в Одессе проклинали, чтобы у тебя уже все было. Понимаете, так не должно быть в этом мире. В этом мире не должно быть все быть. Понимаете, сделать нам, друзья, предстоит больше, чем сделать. Нам есть ради чего жить. Мы должны достигнуть вечности, счастья. Это не слова, это то, ради чего создан мир. И весь этот мир средство, чтобы я достиг этого. И я не только средство, я еще и цель. И как говорил на слова Жванецкого Аркадия Сахачраки, Сигизмунд, не спеши себя отдавать. Ты еще не все взял от жизни. Абсолютно точно. Снова. Вав – это шесть. Вав – это дорога. Понимаете, в чем ужас? Мы можем решить, что эта жизнь и есть жизнь. И тогда закруглиться. И в результате получить круглый нолик. И на иврите самых – это 60. Первое появление этой буквы в Торе – кружок. И означает она опора. Понимаете, что я вот, и я могу еще, и я. И тогда средство становится целью, и тогда мы полные нули. Как размыкается этот круг? Ответ единственным способом. Мицвот. Но даже сами по себе мицвот еще ничего не дают. Понимаете? Нам аптит нужен. Аптит. Талмуд турак и негет кулям. То, ради чего я бегаю по всему миру. Я пытаюсь сказать, во-первых, себе, во-вторых, тем, кто готов слушать, вы посмотрите, какая красота. Да вы посмотрите, сколько всего. И это для меня. Это для того, чтобы я удивился, вздрогнул и захотел больше. Это чтобы пробудить жажду к жизни. А жизнь – это движение к цели, которую поставил Всевышний. И основная проблема – жизнь наша на земле, от рождения до смерти. И основная проблема у нас – желание. Понимаете, дышать – нет вопросов. Всегда хочу. Понимаете? И со всеми другими желаниями, слава Богу. А вот есть еще одно желание, оно самое. Все остальные вторичные. Хочу быть счастливым. Хочу быть неограниченным. Хочу быть вечным. Вот с этим желанием у нас проблема. Дикая проблема. Ведь все остальные желания, ну, деньги же, да? Это столько средств. Ну, сколько мы знаем примеров того, что человек становится рабом. И зарабатывает, зарабатывает. Зачем? Как утешает себя Уоррен Баффет? Но он дает очень много людям. И он... рабочие места. Я всегда перескажу, сейчас вспоминал эту историю в автомобиле. Раву Шаху, историю рассказал мне мой учитель Рамоши Франк, был очень близок к Раву Шаху, Зихрон Церкви Браха. Короче, это был 1983 или 84 год. И тогда братья Райхманы, жившие в Торонто, владели самой крупной в мире real estate компанией. Их был личный капитал 7 миллиардов долларов. Короче, приезжает один из братьев к Раву Шаху, привозит 30 миллионов долларов. Господа, это как сегодня, это будет 300. Это 83 год. Он покрывает все долги всех литовских ешив. Так вы себе представляете. И знаете, что он слышит своего бывшего учителя Рава Шаха? Он ему говорит по имени, помню, Рувен или Мойши, говорит он ему. А, говорит, какой у тебя следующий мир? Но Мойши, говорит, что с этим миром? Понимаете? Что с кайфом от этого мира? То, что ты помогаешь ешивам. А где твой кайф от Торы? Где твой аппетит? Что только деньги зарабатывать, только другим помогать, что только средства? Ты же еще и цель. Каждый человек, он еще и цель. И не дай Бог, если человек становится только средством. Он становится средством, он становится тряпкой. Нет, очень важно вытирать ноги. Согласитесь, очень важно. Не вносить ссору в избу, правильно? Но быть тряпкой для того, чтобы другие от тебя вытирали ноги. Быть средством, благодаря которому люди получают деньги. Так если бы не было тебя, так нашел бы Всевышний еще способ дать этим людям деньги.
Эти самые Райхманы, которые высылали самолет, чтобы вывести...
Ну нет других Райхманов. Okay. Те самые Райхманы, которые еще учились, еще до войны, немножко тоже. О чем мы? Более-менее понятно, что такое 60. 60 – это замкнутость круга. Я уже готов объяснить вам, что такое 1/60 смерти, почему посещение больного облегчает его болезнь на 1/60. Понимаете, что такое 60? 60 – это замыкание круга. Когда мы посещаем больного, что мы делаем? Мы показываем, что нам не все равно. Мы не даем кругу, понимаете, безысходности его болезни замкнуться. Вот все, что хотят нам сказать. Понимаете, когда мы роняем каплю молока, если она заведомо меньше, чем 1/60, то ничего не произошло. 1/60 это минимальная часть полноты. 60 это полнота, 1/60 минимальная часть. Все, что меньше 1/60, нету. Мы не даем замкнуться кругу безнадежности больного посещая. Понимаете, 1/60 смерти. Сон это самая малая часть смерти. Самое простое и красивое посещение туалета. Что такое уровень Эдемского сада? Чем отличался принципиально Эдемский сад от нашего места обиталища? Отличает. Тем, что змей, вот этот Ецер-Ара, уговаривал человека снаружи. Он был хорошим змеем. Это у нас он стал плохим, он стал внутренним. Понимаете, змей говорил первому человеку, его жинке, может быть, ты захочешь. Мне он говорит, я хочу. А как можно себе отказать? Я хочу свинину. Ну, подождите, ну это я хочу свинину, если она хорошо прожарена и приготовлена. Так это я хочу. Понимаете, начинается проблема шизофрении. Как бы я хочу, но я же не хочу. В Эдемском саду, понимаете, котлеты были отдельно, мухи отдельно. Удивительная вещь. Мы даже... Что происходит в туалете? Открываю большую интимную тайну. В туалете, господа, отходы уходят, а хорошее остается. Повторим. Что делает пищеварительный тракт? Помните, я вам рассказывал, это было просто в Нью-Йорке, прошлым летом. Я вдруг вспоминаю и говорю, а зачем, кто придумал вот эту вот идею пищеварительного тракта? Это же сумасшествие, господа. Представляете, а лучше бы зеленые крылья. Понимаете? Ну, выходишь, ну, фотосинтез. Это же намного выше коэффициент полезного действия. Это же сравнить нельзя в сотни раз. И никаких отходов. И какая красота. Представляете, выходите, расправляете. И, слава Богу. Ну, деревья, слава Богу, живут. А что нам? Ну, сделал бы Всевышний вечное лето. В конце концов, что такое? Или ману, и тоже никаких отходов. Что я хочу сказать? Понимаете, это же Талмуд объясняет. Ну, что, собственно, происходит? Ответ. В конечном итоге и зубы. Пойдите к зубной врач объяснит, что нужно все 32 зуба. Ну, лучше всего. Почему? Каждый зуб выполняет какую-то свою функцию. И нужно дробление, и нужно все, и в конце концов стенки желудка. Для чего? Чтобы отделить хорошее от плохого. Понимаете? Там в туалете, почему 1/60 Эдемского сада? А это, извините, не считается. Это минимум. Нас такими сделали, что на уровне элементарного нашего физиологического устройства мы отделяем хорошее от плохого. Заслуги нет. Понимаете? 1/60 это минимум. А минимум не считается. Этот минимум дан всем. К чему мы подходим? Кстати, отсюда же сразу понятно, что нельзя есть плохую еду. Да. Вопрос? Плохая еда плохо разделяется на хорошее и плохое. Нельзя плохую еду, да. Вредно.
Когда мы отделяем хорошее от плохого, да. Есть люди, которые не могут отделить. Для них они живут в перевернутом мире, им кажется, что плохое это хорошее.
Кажется, что у них произошло? Совершенно не специально. Их закруглили. Взяли средства и сделали целью. То есть, пример, берем Уоррена Баффета, снова я не знаю этого человека, слава Богу, ему уже 90, самый богатый на Земле человек. Чем он тешит себя? Это правда. Он очень много денег дает нам какие-то хорошие вещи. Он создает рабочие места. Помните, чем он занимается, его бизнес? Он собирает у людей деньги и вкладывает их в какие-то заводы, расширяет производство. Понятно. Я к чему? Господа, но ответ здесь будет как у Рава-Шаха, при всей несравнимости. Но он же не средство обеспечит мне рабочее место. Он такой же божественный человек, как и я, и он тоже создан ради счастья, вечности. А где здесь вечность? Понимаете? Если бы он не создавал вот эти рабочие места, так Всевышний нашел бы еще кого-нибудь. То есть я не против создания рабочих мест. Но за рубль нельзя покупать 100 копеек. Хотя бы 101. Понимаете, если вы только средство, то есть вы прекрасная мама, замечательная жена, удивительный работник и так далее, и так далее, и так далее, то, во-первых, я не верю. Потому что так не бывает, да? Ну, человек не бывает ангелом. Мы уже учили с вами. Раз мы живые, значит, у нас есть недостатки. Но допустим, что получается? Князь Потемкин таврический. Понимаете, он всего достиг. И какой смысл? И вот это вся идея вот этого Ецерара. Ецерара же не говорит плохие вещи. Он говорит, давай зарабатывать деньги. Он же неплохо зарабатывает деньги. Понимаете? Вопрос, сколько времени на это тратить? В конце концов, что такое человеческая жизнь? Ответ – это границы, которые мы устанавливаем своим выбором. Ну, например, у меня был знакомый, он говорил, что он всю свою жизнь, он прожил 68 лет, звонил по любому телефону, самому-самому важному и главному и так далее, один раз. Не дозванивался, все. Он так жизнь прожил. Мы каждый раз решаем, сколько тратить на это, сколько тратить на это, сколько тратить на это. Понимаете снова, почему так важно учить Тору глубоко? Чтобы появился аппетит больше. Чтобы не останавливаться, не превращаться только в средства для других людей. Повторим. 6. 6 × 10 – это полнота, средство не должно быть полным. Вся идея средства, чтобы мы не забыли о цели, что есть больше, чем средство.
Извините, но средством все-таки можно быть частично?
Мы обязаны. У нас вариантов нет. Но у нас проблема не со средством, у нас проблема с целью. Вот в чем проблема. Понимаете, от чего Борис Абрамович уходит из жизни? Или его уводят из жизни? Причина все время та же самая. Он средством стал. Он перестал быть человеком божественным. Он стал средством. Да, жены у него отсуживают деньги, эти спецслужбы от него что-то... Он средство. Помните, я рассказываю всегда одну и ту же историю про самого богатого на земле человека. В 1963 году был Говард Хьюз. Американский миллиардер. Это тоже во всех учебниках есть. Понимаете, до чего он дошел? У него личный капитал был 4 миллиарда долларов. Но это как сегодня, я не знаю, 400. Невыразимо. Он мог купить целую страну, там какую-нибудь Венесуэлу. Ну вот так вот. Дальше. Ему назначить вас вторым секретарем посольства в Индонезии, один телефон, и он назначил вас. Нет, первым он не мог, но вторым мог. Тоже хорошо. Что плохо быть вторым секретарем посольства. Делать ничего не нужно, зарплата. Еще ездить за их счет. К чему я подвожу? К тому, что у него началась страшнейшая паранойя. Он перестал общаться с людьми. Он до боли ясно осознал, что все от него чего-то хотят. Что он средство для всех. Что он сам никому не нужен. Вообще никому. Понимаете, в конце концов, к чему мы подходим? И ощутить сиротство как блаженство. Понимаете, вера и одиночество синонимы. Понимаете, кроме того, что мы чьи-то дети, друзья, знакомые, мужья. Господа, мы еще и сами по себе. Вы слышите, о чем этот урок? Не спешите себя продавать, господа. За самые высокие цены, потому что они конечны. А то, ради чего жив человек, бесконечно. И наша задача элементарно не продавать себя по дешевой цене. И вот в этом идея, обратите внимание, это же двоичный код в Торе. Есть нолик и есть единичка. В чем единичка, господа? В том, что мы не забываем о Всевышнем. И пытаемся, и не отчаиваемся. А в чем нолик? А в том, что мы прекрасные средства. Мы богатые, или мы умные, или мы... Но это все, и нет замены одиночества. И без веры никаких вариантов. Без этого один на один со Всевышним ничего нет. И вы можете в глазах людей быть кем угодно. И что это стоит? Это ничего не стоит. Сказано про мой возраст, 50-летний, для лица. Перкея вот сказано, сейчас, кстати, начинаем их читать. Шо? Шо Перкея вот говорит? Ну вот я достиг, слава Богу, 52 года. Что я могу вам посоветовать? Я всегда советую одно и то же. Это одна из любимых историй, которую рассказывал основатель Гурской династии, Раби Ицхак Мейер, Бальхи Душе Арим. Однажды, говорит, молодой человек заплутал, страшное дело, в чаще. И день, и два, на третий день, представляете, его радость, когда он встречает совсем не молодого человека. Он бросается к нему, говорит, наконец-то, ну как? Говорит, что я могу тебе сказать? Я уже много лет здесь плутаю. И единственное, говорит, чем могу тебя порадовать, показать, куда ходить не стоит, потому что это никуда не ведет. Понимаете, совет подразумевает всего одну единственную вещь. Это не как получить, а как получить нельзя. Помните, я вам рассказывал, что я заметил? Видимо, это только с возрастом приходит, понимаете? Но нет другого способа. Нужно просто прожить на земле 50 лет. Помните, я вам рассказывал, совершенно простая история. Когда распределяют на восьмой день Шмини Ацерет, да, танцевать с торами, ну, тор не так много, евреев, слава Богу, больше, и самых уважаемых первый круг, там уже следующий, у меня всегда было вот это вот идиотское ощущение, причем головой понимаешь, но ты же чувствуешь, а когда меня вызовут? И вдруг 50 лет, я вдруг замечаю, мне пофигу. А почему пофигу? Объясняю. А я вдруг смотрю на вокруг, уважаемые, милые, прекрасные евреи, выше меня, я же даже не спорю. Но все же люди, все человеки, вы слышите? И самое интересное, никто же не ангел. Вы заметили? Ангела здесь вообще нету. И что в 50 лет меня пропирает? Понимаете? А судьи кто? Мнение людей при всем уважении к людям. Ну и что? Понимаете, тебя могут считать умным. Ну так они считают тебя умным. Что тебе от этого? Или они считают тебя богатым или способным к этому. И что? И ничего, понимаете? И все вокруг люди. Кто-то чуть выше, кто-то чуть ниже. Какой смысл? Понимаете, что оказывается к 50 годам? Ты начинаешь быть способен нивелировать, убирать важность временных вещей. Вот для этого, наверное, нужно прожить 50 лет. Головой это и в 20 понимал, но одно дело понимать головой, другое уже сердцем чувствовать. Василий Семенович Грозман совершенно, ну у него все гениально. В жизни судьба. Он описывает будущего маршала, тогда генерал-лейтенанта Толбухина. Был очень жирный, толстый. Он умер от ожирения сердца в 45-м году от инфаркта. Толбухин был такой, неважно. Болгарию захватил весь в Софии бульвар Толбухина. Суть не в этом. Суть в том, что ему звонит командующий фронтом. Значит, Толбухин генерал-лейтенант, и должна начаться вот эта вот танки, должны пойти в прорыв. И он пишет там изумительную вещь. Он говорит, Толбухин, ему звонит Еременко, генерал-полковник, командующий фронтом. И говорит ему, ну, говорит, ты. И он говорит, всем своим сердцем ощущал, что ему нельзя волноваться. Понимаете, вот ему организм говорил, что ему с его толщиной нельзя переживать. Нет, говорит, я завтракаю, там, яичницу ем. А уже в порыв, надо идти в прорыв. Он ощущал вот всем естеством. Понимаете, для чего в конечном итоге дана человеку жизнь? То, что мы понимаем головой, господа, дорогого не стоит. Князь Потемкин Таврический и Борис Абрамович Березовский очень умные люди были. И что оно им помогло? Понимаете, то, ради чего создан этот мир, чтобы мы с помощью головы, не без помощи, немножко чувствовать начали. Понимаете, почему так важна жажда жизни? Почему так важно прикасаться к вот этим глубинам? Ну, что мы вынесем из этого урока? Ну, практически. Ну, хорошо, вы сможете объяснить, почему, посещая больного, мы не даем замкнуться, да, кругу безнадежности. Почему одна шестидесятая минимум полноты? Но смысл этого урока совершенно не в этом. Смысл этого урока в том, что нам есть ради чего жить, господа. Понимаете? Вот все это Всевышний придумал для нас. Чтобы я захотел стать больше, лучше и умнее. Свет погасили нам. Окей, ладно, теперь значит, вопросы что? Ваши.
На этой клятой
молитве. Как молиться будем?
И...
Вопросы, господа.
По памяти.
Не, ну по памяти я извиняюсь. Может, пришел фонаря?
Нет, сейчас найдем дорогу, что я дом шельцом.
Да, там какой-то фьюз топаться. Господа, можно в темноте задавать вопросы?
Чтобы никто не видел.
Например.
То есть ты понять, в чем смысл твоей жизни, зачем ты живешь? Можно только изучать то, приближаясь к
жизни. Несомненно, без этого никаких шансов у нас нет. Если мы не изучаем Тору, то у нас нет ни малейшего шанса постичь цель. Средства мы можем постичь. То есть человек художник. И он реализуется как художник, господа, но он же не только художник. Он еще мужчина или женщина. Он папа, мама, брат, сестра, знакомый, понимаете? И никакая роль не является исчерпывающей в нашей жизни. Как сказал один совсем неумный человек, жизнь слишком длинна для одной любви. Да он дурной, для влюбленности она длинна. Для любви она коротка.
Вот меня мучает вопрос.
Да.
Вы уверены, что в 50 лет у всех одинаково?
Я говорю о себе. Я подозреваю, что у кого-то это в 48, а у кого-то, извините, и 80 так не произойдет. Но мы цитируем мудрецов. И они говорят, что 50 это нормальный срок для совета. Вот 50 уже можно советовать. Что? Понимаете, в 50, снова я скажу из себя, у кого-то это не обязательно именно 50, но идея 50, ты достигаешь некой полноценности. В чем твоя полноценность? Что ты перестаешь страдать от неполноценности. Понимаете? Мне совершенно нетрудно сказать, что я неполноценен. Ну, помните, когда психиатру приходит, говорит, доктор, спасибо, говорит, что случилось? Говорит, вы не поверите, говорит, ну, так комплекс неполноценности, замучен, просто. Говорит, проводит обследование, знаете, говорит, больной должен вас обрадовать. Да, говорит доктор, у вас, говорит, ни малейшего комплекса, вы просто неполноценны.
Это печально.
Я не знаю, господа, это печально для тех, кому меньше 50. Для тех, кому 50, это нормально. Все люди, все человеки. Ну и какая разница? Ответ, а разница, она несказанная. Она на уровне одиночества, тет-а-тет со Всевышним. А вот это пересказать нельзя. Это твое, это внутреннее, оно никогда не бывает публичным. Понимаете, почему я говорю слово одиночество? Потому что кроме того, что мы публичны и общественны, господа, мы еще чрезвычайно одиноки. И это одиночество может либо радовать, либо, не дай Бог, наоборот. Так вот, что делает Тора? Она позволяет одиночеству выполнять свою роль правильно. А без Торы, но учанс на одиночество. Да.
Честно говоря, я практически не видела людей. Ну, может быть, я не в среде общаюсь, я не знаю. Я практически не видела людей, которые бы могли бы сказать о себе, что они достигли такого уровня мудрости.
Нет, ну извините.
Когда их не мучают какие-то.
Когда еще был жив, правда, Исраэль Фишер, то я людям говорил. Не пожалейте, потратьте 2-3 часа, постойте в очереди, задайте ему любой вопрос. Просто пойдите, посмотрите, как вообще человек может выглядеть. Он не был, как вам объяснить, он излучал добро. Это, вот так мы должны выглядеть. Помните, для чего придет Машиах? Его основная цель будет не что-то там делать. Все, что нужно сделать, Всевышний сделает, ему посредники не нужны. Для чего придет Машиах? Чтобы показать, как вообще надо выглядеть, как надо говорить, как надо ходить, как надо смотреть, как надо дышать. Вот для этого он придет. Вот, да.
Есть норма, а это как-то, понимаете, естественно.
Альтернатива.
Да, как бы, не надо прикладывать никаких усилий, чтобы вот как бы следовать ему. А для того, чтобы сделать добро, тут надо...
Аналогия. Помните, что говорит Рабинович? Мне специально в Ужгороде показали удивительную вещь. Река Уж, узкая, но очень быстрая, и невероятная вещь. Рабинович как-то увидел рыбу. Говорит, Рабинович, види вот эту рыбу, которая плывет по течению. Сказал Рабинович, да, она живая. Понимаете, чтобы плыть по течению, не нужно быть живым. Понимаете, девочка плачет, шарик улетел. А в конце плачет старуха, мало прожила. Для этого, извините, чтобы идти по течению жизни, ума много не надо, и Тора не нужна. Потому что «эц хаим ги ла марзиким ба». Те, кто держится за Тора, они дают им утонуть. Но, господа, но мы же не для того пришли в этот мир, чтобы не утонуть. Понимаете, счастье идет через что? Через то, что мы не цепляемся за нее, а мы ее через себя даем другим. То, чем я торгую, и потому наша программа, это программа подготовки преподавателей. Преподаватели, помните, не на аудитории, один на один хотя бы. Те, кто не говорят Тору, глубоко несчастные люди. Может, они об этом не догадываются. Но в конечном итоге догадаются. Да, еще вопрос. Границы своей личности мы определяем своим выбором. Сколько дать, сколько не дать. Сколько, как. Вот эти вещи мы определяем своим выбором, да.
То есть от того, что мы выберем, вот такого качества будет наша жизнь.
Хуже. Если мы выбираем иллюзорное, то в результате будет ноль. Если мы неправильно выбираем границы, несоответствие, как в пазлы, неправильно соединяем кусочки, у нас ничего не получится.
Ну, блин, мы же живем одну жизнь, и мы соединяем кусочки, мы видим,
ну, насчет одной жизни, а потом говорят потом... мудрецы, что в нашем поколении вообще нет новых душ. Все сейчас на земле присутствующие здесь уже присутствуют. Например, вот у меня был мой лучший друг, мы с ним прожили 4 года в общежитии, в студенческом одной комнате. У него не было недели, недели не было такой, чтобы он не снился ночью, как его убивают в катастрофу европейского еврейства. О том, что его душа там была, скорее всего, моя тоже. Откуда у меня иначе очень болезненное любопытство. Вот я вот болезненно любопытен во всем, что касается Второй мировой войны. В особенности Советского фронта. Ну, папа мой воевал, понимаю, много рассказывал, много фильмов, много книг. Но у меня такие, ну, я не скажу паранойя, болезнь, но я дико интересуюсь вот всем тогда бывшим. Фильмы смотрю. Кстати, кто не смотрел, вышел 4 года назад, шедевр называется, не так много шедевров выходит, русский фильм называется «Разжалованный». Смотрите. 2009 года. А? «Разжалованный». 2009 год. Совершенно простая армейская история. Но так рассказано, как... Почему я говорю шедевр? Потому что она вот в этом микро показывает все. Показывает макро. Кстати, вышел сейчас неплохой фильм. Ну как, не шедевр. Ну, неплохой, если будет время, он, правда, 4 серии. Ну, такие короткие серии. Не ждите там слишком многого, но очень некоторые вещи, ну, прежде всего, что уважаю, там солдат-эстонец. Само по себе уже. Так вот, они идут, называется «Три дня лейтенанта Кравцова». Фильм начинается с того, что лейтенанту Кравцову рассказывают, что Ванька взводный на фронте живет 3 дня в среднем. Ну, статистика. Ну, Ванька взводный, понятно. Ну, на передней линии. Ну, 3 дня это нормально. Ну, то есть, если вы видите фотографии вот этих офицеров, увешанных орденами, если это не летчики, то это штабные офицеры. Чтобы вы не сомневались ни на секунду. Вот они себе вешали и вешали, и так всю войну вешали. Потому что ни танкисты, извините, ни пехота не жили столько. Даже артиллеристы столько не жили. Невозможно. Летчики, да, там были исключения. Но тоже, извините, когда, извините, Покрышкин шел в атаку, так его прикрывало 2 эскадрильи. Извините. Так, ну, извините, он стал Покрышкиным. Он в первый же день уже сбил самолет немецкий, уже в первый день. И так далее, же не просто так все.
Вы знаете, вот да. Есть тема Голокоста, в Ашдоде есть очень интересный музей. Давно он существует, мало кто о нем знает. Это музей героизма евреев во время Второй мировой войны.
Да.
И экскурсии там ведут эти люди еще, которые жили.
Еще что-то помнят.
И сами, вот
да, это потрясающе. Я никогда не забуду, как папа мне рассказывал о его самом фантастическом бою, август 1941 года, где они прямой наводкой из двух орудий, которыми он командовал, расстреливали колонну немецких танков. Он должен был получить за это, ничего не получил, потому что дальше уже было окружение и так далее. Но, да. К чему мы подошли? Понимаете, снова, мы должны помнить, и в этом наша вера, что мы не только средство, мы еще и цель. И что каждый из нас рожден для счастья. В чем проблема? Понимаете, вот без этого, я не знаю, господа, если вам какие-нибудь еще учителя скажут еще что-нибудь, я не уверен. То есть я не понимаю, как можно достигнуть счастья без таких уроков, да. Несомненно. И каждому нужен свой учитель и свои уроки. Но глубина должна быть вот такой. Чтобы, понимаете, захотелось еще. Это на иврите называется «бетам шель од». Вкус должен быть, чтобы еще хотелось. Понимаете, вся идея такого урока, чтобы хотелось еще. А если... Это не значит, что не нужны другие уроки. Другие уроки тоже нужны. Но вот эти самые главные. Они дают аппетит. Хорошо, господа. Значит, два мнения мудрецов. Первое, будем сами. Второе, спустится. Как я понимаю, оба эти мнения, место расчистим мы, храм получим готовым. Причем арабы со слезами, те, кто останутся живыми. Арабы. Их много живых не останется. Так вот, они будут со слезами счастья на глазах разбирать свои мечети.
Хорошо, а если мы построим...
Мы не можем сами построить, господа. Даже второй храм. А ведь еще были живы евреи, которые работали в первом храме. Они еще были живы. 70 лет прошло. То есть те, кому было 15, 16, было 86, 90, но они еще помнили. Без пророков нельзя построить храм. Невозможно. Там есть вопросы, которые решаются только сверху. То есть они не решаются, раввины не могут их решить.
А пророки появятся?
Машиах. Будет первый пророк, и вслед за ним пророчество вернется к евреям. Как я понимаю, не сразу. Должны будут вырасти люди соответствующего уровня. Но Маше будет пророком, 100%. Господа, судя по обстановке, я думал, что это будет вот перед Песахом. Слава Богу, я ошибся. Но, господа, я вам цитирую господина Нетаньяху. А он имеет информацию, которую я не имею. Говорит господин Нетаньяху, я цитирую, что ближайший год является критическим для существования Киуми. Понимаете? Для существования этого государства. Но для этого не нужно быть на позиции Нетаньяху, господа. Поймите же, каждый день в Сирии может произойти все, что угодно. Каждый день у Хамаса может произойти с той стороны, у Хизбаллы с этой стороны, у Ирана все может быть. Понимаете, почему ситуация... Но в основном сравнивайте, на моих часах сейчас январь, февраль 1939 года. Нет, 40-го, прошу прощения. 40-го года.
А бежать некуда.
И бежать сейчас некуда. Тогда можно было уехать в Бразилию, сейчас некуда. И потому все, что мы делаем, то, что мы делали, как всегда, плюс чуть-чуть добавляют. Не-не-не, в Новой Зеландии тоже все будет. Не просто так Всевышний 2,5 года назад устроил в Новой Зеландии, они опупели. Он устроил им землетрясение. Понимаете, в Австралии главные новости дня про кенгуру. В Новой Зеландии даже кенгуру нет. Про премьер-министра еврей. Вот откуда там премьер-министр в Новой Зеландии? Там еврей? Ну есть какое-то там количество.
План Всевышнего, понятно.
То есть, понимаете, тихо не будет нигде, ни в Японии, ни всюду будет. И наша задача все время та же самая. Нам нельзя отчаиваться. А по поводу того, когда будет война, господа, я думаю, полгода, наверное. Но даст Бог, я ошибаюсь, может, еще
несколько лет. Ваш оптимизм нас очень радует.
Очень рад. Спасибо. Ну что делать?
Лучше вы к нам, в нашу солнечную Колыма.
Солнечная Колыма, это да.